22 февраля 1987 года. Неделя о страшном суде.
Приемли исповедь, не храните, живой сны слышит. Но обвинуются и в тянет садей сей иконам пред нами, аж же точно судейся, судейся, и всяне грешишь. А еще слышит мне суду, грехи мешал, не брю, но не решил сурочение, тебе напишешь. Сегодня день, который называется неделя страшного суда. Суда Божьего над нашей жизнью, над нашей душой. А можно сказать, что каждый раз, когда мы с вами хотим прийти к святой чаше и хотим перейти вот черту, которая отделяет нас от Господа, в этот момент мы должны переживать своего рода страшный суд, потому что здесь мы сами себя судим, судит нас Господь. Это не человеческий суд. Это не суд по строгому закону, беспристрастный суд. А суд это Божий. Особенно, когда Господь бесконечной любовью каждому из нас дает нам увидеть себя в истинном свете. Мы любим себя обманывать. Стараемся представить себя не такими, какие мы есть. Перед людьми, перед Богом и даже перед самими собой. Но вот есть моменты, когда нужно все это отбросить, когда нужно стать честными по отношению к себе, и тогда наступает суд. Для нас он необходим, как очищение, как возвращение к себе, как первый шаг к тому, чтобы освободиться от той накипи, от того, что нашу душу омрачает, отяжеляет, уродует, делает ее мелкой, не такой, какой хотел бы ее Господь, создавший эту душу, вложивший ее в нас. Как прекрасен образ Божий в человеке. И как мы успешно этот образ коверкаем, затемняем, почти уничтожаем. Господи, с этим мы сегодня к Тебе пришли. И вот вспомним о тех моментах, когда душа наша была легкой, чистой, открытой, духовно свободной, когда нам было легко обращаться и к Богу, и к людям, когда молитва из нас так же легко вылетала, как доброжелательность по отношению к окружающему миру, и как это часто теряется от тягот, от лет, от немощи нашей, от ленности и нашего нерадения. Вы все знаете, что может быть, если запустить сад, огород, дом. Все это покрывается плесенью и грязью. Вот так душа заброшенная, за которой не ухаживают. Представьте себе, что мы бы не чистили и не стирали бы свою одежду. Не убирали в своем доме, что было бы с нами. Но ведь, как говорит нам Христос Спаситель, душа ли не больше пищи и не больше ли одежды? Почему-то мы с легкостью привыкли ходить с душой омраченной, грязной, с гораздо большей легкостью, чем с грязной, омраченной одеждой. Сегодня вы будете слушать чтение Евангелия от Матфея в 25 главе, притча о царе, который собирает народы и судит их, разделяя на овец и коз. Это очень важная притча. Она о нашей жизни, о нашем отношении к окружающему нас миру, к людям. И там есть слова, которые нельзя изгладить из Евангелия, которые должны быть вписаны навсегда в нашем сердце. Слова: «То, что вы сделали одному из малых сих, вы сделали мне». Если бы человек захотел всю жизнь держать такой же подвиг, как, скажем, полагается великим постом, никогда бы не ел, скажем, мясо, вел бы такой образ жизни, что молился бы целыми ночами, был бы бездомным странником, носил бы на себе пудовые вериги, все это было бы совершенно бесполезно, если бы не было здесь отдачи Господу. А как же отдача? Отдача нам ясно определена. То, что вы сделали для моих братьев меньших, вы сделали мне. А здесь, если это не присутствовало, то значит все бесполезно. Это я говорю не потому, что так мне показалось, а потому, что так учит нас Церковь и Священное Писание. Напомню вам слова апостола Павла. Если я имею и веру великую, и все свое пожертвовал всем, и тело свое дал на сожжение, но если нет у меня любви, то я подобен меди звенящей, и никакого нет от меня прока. Значит, первое и главное, что можем мы сделать для Господа. Смотрите, какая важная вещь, что мы что-то можем для нашего Спасителя сделать. Первое и главное, это послужить Ему. Что перечисляет там судья в этой притче, которую вы будете слушать? Он говорит о том, спрашивает, посетил ли ты больного человека, помог ли ты голодному, нуждающемуся. Вот простые действия человека по отношению к другому человеку. И здесь есть для нас еще огромный, печальный и страшный урок. Потому что в этой притче пришли люди, которых судья приглашает и говорит: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство». Они говорят: «А мы не знаем, что мы сделали для тебя. Может быть, они его вообще не знали». Но он говорит: «Нет, вы сделали много для меня. Быть может, не знали, но вы сделали людям, а значит, сделали и мне». А люди благочестивые говорят: «Не твоим ли именем мы все делали?» А он говорит: «Я не знаю вас». Вот как может случиться и получиться в нашей жизни сегодня. И поэтому себя спросим, самое главное, что мы сделали для Господа. Господи, прости нас, грешников, что мы все делали наоборот. Что главное для нас было собственное спокойствие, собственный душевный комфорт. Нам не хотелось потрудиться для другого человека. Если мы это делали, то с величайшим напряжением, с величайшей неохотой. Прости нас, Господи, за даже простую вещь, когда надо было потерпеть недостатки другого человека. Просто потерпеть его слабости, какие-то несимпатичные, неудобные черты. Нас на это не хватало. Это вызывало у нас бурю раздражения внутреннего. И то еще, слава Богу, если оно не выплескивается наружу. Господи, прости нас, грешников. Успехи других, какие-то хорошие благополучные стороны жизни других иногда вдруг вызывают у нас чувство недоброжелательства, неприязни, зависти. Это опять значит, что нет у нас открытости к людям, а только о себе и свое. Господи, прости нас грешных. Если мы будем закрываться на себе, мы никогда для Тебя, Боже, ничего не сделаем. Ничего и никогда. И наше покаяние, и наша жизнь, все будет бесполезно, бесплодно. Все будет толочься на одном месте. Ибо Он сказал, то, что вы сделали моим братьям меньшим, вы сделали для меня. Если у нас нету сочувствия, сострадания, открытости к чужой беде, к чужим заботам, к чужим проблемам, то значит мы отвернулись от Господа, который зовет нас. Прости нас, грешные. Конечно, нам трудно иногда это себе представить. Я помню, в детстве видел такую картинку. Сидит у ограды нищий, протягивает руку, проходит мимо человек, подает ему там монетку, а монетку принимает Христос, который нарисован на иконе на этой стене. Простая наивная картинка, но она справедливая. И речь, конечно, идет не о том, чтобы просто положить там нищему питаться. А все мы нищие, все. Все. Мы нуждаемся в любви, в тепле, в помощи, в сочувствии, в поддержке, в деле и слове другого человека. Господь создал нас неравными, неравными, только для этой цели. Всегда помните о том, что неравенство между людьми – это великий дар Бога. Великий дар Бога. Потому что если один имеет одно, он может дать другому. Другой имеет другое, он может дать еще кому-то. Человек, который все бы сам мог делать для себя, не нуждался бы ни в ком, он был бы отрезан от других людей. Связь между людьми заключается именно в неравенстве наших даров. Но этого мало, надо еще уметь определить свои дары и уметь отдать. Господи, прости нас грешных, что мы так мало отдаем жизнь. Ну, когда-то отдали нам родители то, что они могли. Тебя спросим сегодня, много ли мы им отдали? У некоторых из вас родители духовно вам чужд, далеки от веры или имеют тяжкий характер. Тем более мы должны проявить по отношению к ним терпимость, доброжелательность, любовь, столько, сколько можем, хотя бы в малость, хотя бы просто в исполнении своего долга, по слову Божию чти отца и мать. Господи, прости нас грешных за то, что мы им причиняли боль. И еще одно. Жизнь часто бывает груба и безжалостна. Но мы с вами, как Божьи посланники, должны приносить в эту безжалостную и грубую жизнь свое сострадание и свою деликатность. Давайте вспомним сейчас, в наших семьях сколько раз мы унижались криком, бранью, оскорбительными словами, грубостью, грубостью, которая для нас должна быть исключена. Но у нас это настолько вошло в привычку, что нам кажется, что обычное хамство с родителями, с близкими, с кем угодно, это в порядке вещей. Но ведь если мы оскорбляем словом близкого человека, мы оскорбляем Бога, ибо Господь сказал, то, что вы сделаете, братья мои, меньшим, вы сделаете и мне. Если мы лжем ближним, мы лжем Господу. Если мы доставляем ему огорчение, мы доставляем огорчение Господу. Если мы не хотим протянуть ему руку в трудную минуту, мы отвергаем руку Господа. Наконец, мы постоянно наполнены, до верха наполнены осуждением, которое нас душит непрерывно, совершенно забывая о словах Спасителя. Какой меры вы мерите, такой будет отмерено вам. Скоры на суд и тем самым подвержены осуждению Божию. Господи, прости нас грешно. Если мы стоим сегодня перед Тобой, Господи, то только потому, что у нас есть малая надежда на Твое милосердие, на Твое снисхождение. Потому что мы слишком мало сделали для Тебя. И можно сказать, что не сделали ничего. И можно еще больше сказать, мы постоянно делали Тебе зло. Постоянно. Мы были плохими свидетелями. Конечно, вы все скажете, да, легко так говорить, как говорил апостол Павел, что любовь превыше всего. Где ее взять, любовь? Кто чувствует, что нет у него в сердце доброжелательства, он не может это выработать какими-то упражнениями. А он должен постоянно, ежедневно, с предельной настойчивостью, с предельной направленностью на это просить у Господа молитвы: «Дай мне доброе сердце». Самый закоснелый, жестокий человек может переродиться. Я это видел не раз. Значит, это возможно. Это возможно, потому что наш Бог творяет чудеса. Кроме того, как учат нас отцы церкви, дела добра рождают в сердце добро. Мы любим тех больше, кому мы больше принесли добра. Это простая истина. Если у вас нет доброго отношения к человеку, постарайтесь сделать для него что-то хорошее. Раз, другой, третий. И вы почувствуете, что ваше отношение к нему меняется. Постарайтесь молиться за этого человека. Сколько раз бывало, когда приходили сюда люди, которые клокотали от ненависти, но когда они попытались, переломив себя, наконец молиться за тех, кто им так тяжко и ненавистен, вдруг отношение их просветлялось, оно менялось, и они уже смотрели на все совсем по-другому. И изменялся климат в их душе. Уже не было той ненависти, а была открытость, доброжелательность, терпимость, любовь. Конечно, любовь бывает разной. И она должна быть разной. Не можем мы на одну доску поставить любовь детей к родителям, любовь мужчины и женщины, любовь матери к своему ребенку. Все это разные виды. Но они должны наполнять нашу жизнь. Так вот, ту любовь, которую я назвал, это любовь естественная. И преступник закоренелый может любить своего ребенка или свою жену, свою подругу. Мы-то сегодня с вами говорим о любви Божьей, сверхъестественной. Вот той любви, которой не помогают наши человеческие чувства обычные, наши человеческие привязанности. Если мать любит ребенка, потому что материнство ей присуще, ее природе. И любовь между мужчиной и женщиной также соответствует природе. А Господь нас зовет к такой любви, которая выше природы станет. Когда можно относиться к человеку с привязанностью, с теплотой, с нежностью. Не потому, что тебя толкает твой инстинкт, твоя природа, а потому, что Господь вложил в твое сердце тайну любви. Об этом говорит нам апостол Иоанн. Говорит, что тот, кто не видел Бога, а никто не видел, кроме Господа, не может его любить. Но как можем мы любить Бога, которого мы не видим? Отвечает, что тот, кто любит брата, тот уже с ближнего человека. Тот уже какую-то искорку от любви Божией приобретает. Абстрактная, словесная любовь. Когда мы говорим, да-да, я тебя люблю, но ничего для этого не делаем, она, конечно, тоже довольно бесплодна. Хотя и уже шаг вперед. Уже первый шаг. Если ты относишься к человеку хорошо, уже слава Богу. Но Господь ждет нас, о многом ждет другого от нас, чтобы эта любовь была действенная. Как говорит апостол Павел, вера, действующая любовью. И вот сегодня зададим себе вопрос, где действие нашей любви? В чем они заключаются? Что мы делаем? Мало или почти ничего. У нас нет многих возможностей. Все вы, люди, перегруженные семейными и своими рабочими, профессиональными делами. У всех у вас мало сил и мало времени. Поэтому, может быть, не у всех у вас есть время прочесть 500 раз Иисусову молитву. Не у всех у вас есть время слишком часто посетить храм. У многих даже не хватает времени достаточно часто читать Писание. Это все известно. Конечно, нужно стараться, чтобы и храм был, и Писание обязательно. Но у нас всегда должно быть время для того, чтобы проявлялась в нашей жизни вера, действующая любовью. Этого кругом достаточно. Это как бы кругом протянутые руки. Только оглядеться, не думать только про себя, а посмотреть вокруг, и вы сразу увидите, сколько же стоит рядом нуждающихся в твоем тепле, в твоей помощи, словом или делом. Вот это день суда, когда мы все должны оглянуться на свою жизнь, и, конечно, наш взгляд будет печальным, потому что видим, как мало нами сделано. Господи, прости нас сегодня, готовясь вступить на дорогу Великого Поста. Давайте сегодня все примем такое решение. Пусть Великий Пост будет для нас не только временем воздержания в пище, потому что этого недостаточно. Ведь и человек, у которого больная печень, должен воздерживаться от пищи. И это ему не вменяется ни в какой подвиг. И человек, который занимается какой-то особенной работой или спортом, он тоже воздержится от пищи. И это не есть духовная заслуга. Это развитие воли. Но пусть будет кроме этого у нас самое главное. Пусть каждый из вас, придя сегодня домой, подумал, даже записал, все свои долги в отношении к матери, отцу, бабушке, родным, близким, нуждающимся друзьям, знакомым, Всем, всем, кому мы должны. Если вы знаете, что был человек, который был оставлен, брошен, одинок, болен, стар, и вы себе говорили, ах, вот когда-то руки дойдут, давно уже надо было посетить, что-то сделать. Пусть все это произойдет вот этим великим постом. И если здесь мы с вами внесем свою малую лепту, значит мы Господу принесем свою копеечку, маленькую копеечку. Не нужно думать, что здесь какие-то заслуги. Это копейка, но он примет ее, как примет лепту вдовицы. Больше ему ничего не надо, хотя бы это маленькая жертва. Господи, прости наше прегрешение, вольно-невольно, верословом, ежедневно, в среднем времени.